Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Валерьевич Мирошник. Родион Валерьевич, снова здравствуйте.
Да, еще раз добрый день.
Родион Валерьевич, мы знаем, что вы очень скромный человек, поэтому вы мало где это рассказываете, но вы в какой-то степени наш коллега, вы кандидат исторических наук, и вы защитили свою диссертацию на очень интересную тему «Интернет-ресурсы истории Украины». В этой связи вот у меня два вопроса. Ну, первый, естественно, почему взяли для исследования эту тему? И вообще, какое место исследование истории занимает в системе для будущих специалистов-международников, для будущих журналистов, ну и вообще для людей вот такой гуманитарной направленности? Ваше мнение.
Во-первых, почему выбор такой темы? Да, потому что мне важно было найти тему, которая между собой бы гармонировала между историей и медиа. Ага. Да, то есть вот и основная задача, которую перед собой ставил, а как история Украины выглядит с использованием интернет-пабликов и какие тренды выделяются там. Поэтому вот основной вывод, в общем-то, диссертации был о том, что это такое настолько реальное искажение действительности, угу, которое проводилось под крышей Украины. Тогда я столкнулся уже с целым рядом изданий, тех же ваковских, да, это на полном серьезе какой-то профессор доказывал, что Иисус Христос был по национальности украинец. Вот. И это, я говорю, это не публицистический, это ВАК, это журнал, в котором, ну, как бы принято считать, что там академические какие-то вещи публикуются. Поэтому много всяких историй. И, на самом деле, доказывать вот эти вещи, когда защита была, все-таки это было в Киеве, в институте Драгоманова, и доказывать это львовянам, доказывать представителям там отдельных научных кругов, которые были абсолютно националистически настроены, ну, было достаточно сложно, плюс украинский язык. Вот. Но, тем не менее, то есть защитился достаточно блистательно, но, к сожалению, это та тема, которая требует постоянного обновления. То есть, насколько быстро развиваются ресурсы электронные, да, тем дальше. То есть, вот это history and computing, да, то есть, вот это направление, которое я тогда взял на примере истории Украины. И сейчас я, собственно, не жалею, что вот исследовал именно эти процессы. Увы, спустя вот сколько времени, тоже лет 12, получается, после защиты, сказать, сейчас эти данные уже сильно изменились, и нужно сильно актуализировать, но, тем не менее, есть направление и понимание, что все-таки история, она диктует последствия. И вот буквально сегодня, то есть нужно ли это или не нужно для там, журналистов, дипломатов, ну, для дипломатов так вообще фантастически нужно, да, то есть если мы берем, ну, вот сейчас в эти дни проходит 20 лет, как была очередная волна принятия новых стран в состав НАТО. Да, то есть вот когда...
Вторая волна присоединения.
Да, угу, да, Прибалтийские. Ну, там спорный вопрос, какая она была по счету. Да,
то есть, если мы берем 90-е нулевые, там первая волна 99-й, вторая 4-й. А так их было великое множество этих волн.
Да, они там были, когда Турция входила, когда там Греция входила, да. Но тем не менее, да, то есть это были важны вот 20 лет. И за 20 лет вот сейчас в Совбезе ООН говорит, а что вы трогаете там бомбардировку Белграда? Да, то есть это же история. Ребята, это не история, это прецедент. Это прецедент демонстрации западной гегемонии. Запад тогда, значит, показывал, как он готов использовать свои возможности для того, чтобы, ну, по сути дела, игнорировать вообще какие-либо стремления государств, их какую-то собственную политику и собственные интересы. Да, то есть они готовы были нарушать все прописанные, неписанные правила. 20 лет назад, когда произошло расширение НАТО, да, то есть можно говорить, что это было предтеча вот тем конфликтам, которые сейчас происходят. То есть тогда втянули в НАТО три прибалтийские республики. Тогда втянули в НАТО государства, там та же Румыния, Болгария. То есть они взяли под контроль Черноморское побережье. Это сейчас все происходит, то есть сейчас Украина снабжается через вот этот Черноморский коридор, который идет вдоль западного побережья, то есть это тот коридор, по которому сейчас снабжают Украину, в том числе и вооружение, в том числе и всем необходимым там товарами двойного назначения, которые нужны для того, чтобы Украина продолжала воевать, которая продолжала кровопролитие. Связано ли это? Да, конечно, связано. Все это связано. И выстраивая вот эту цепочку событий, да, то есть дипломат не может существовать только в формате вот сегодня на сегодня, да, то есть и анализировать то, что было вчера, и сопоставлять с тем, что было, станет сегодня или, может быть, будет завтра. Да нет, это все растягивается на гораздо более длительные промежутки времени, ну, как минимум десятилетия. То есть события 70-х годов, заключенные тогда соглашения, подписанные декларации, это все работает на сегодняшний день, точнее, оно влияет на сегодняшний день. Работает или не работает, сегодня большой вопрос. Да, потому что мы сейчас с вами присутствуем при вот такой фантастической трансформации вообще системы международного права и просто откровенном разломе, когда бинарная система мира была сломана и поставлена уже в формат там, американской гегемонии, и сейчас мы плавно, но уверенно двигаемся в сторону многополярной системы управления миром. И вот эти все события, их нельзя рассмотреть, вот глядя на повестку дня сегодняшнего дня. Только одного дня или одной недели, даже одного года. Поэтому для дипломата важна ли история? Да фантастически важна.
Позвольте еще один вопрос, посвященный вашей кандидатской диссертации. Насколько мы знаем, современные учебники по истории на Украине написаны под диктовку самых разных авторов, самым известным из которых является некто Сергей Плохий, который работает в Гарварде, в Соединенных Штатах Америки, и написал большое количество работ, посвященных истории Украины. Вот если не пересказывать все, что написано в такого рода псевдоучебниках или в псевдокнижках, вот вокруг чего выстраиваются вот все эти ложные исторические нарративы вокруг истории Украины, вокруг того, что укры выкопали Черное море, вокруг того, что Иисус Христос был украинец, или же они пытаются продвигать какие-то более, ну, если хотите, изящные исторические псевдоисторические нарративы для того, чтобы все-таки заставить поверить не просто массовое население, но и достаточно умных и интеллигентных людей, которые защищали кандидатские и докторские диссертации, с которыми вы как раз-таки тогда и дебатировали, когда защищали свою диссертацию.
Знаете, атмосфера, которая каждого периода, она диктует и подходы. Соответственно, то есть, если в начале 90-х нужно было делать это все плавно и аккуратно, то сейчас это просто, скажем, такое наглая ложь и просто откровенное вранье, потому что они уже работают условно с людьми, которые сагитированы, да, то есть, которые, в общем-то, не имеют шансов не поверить. Да, то есть, им просто скармливают вот этот переработанный бутер, который наполняется такими новыми псевдофактами, которые скармливаются им в доказательство, ну, ранее выстроенных каких-то теорий, которые действительно сначала продвигались именно, ну, в виде каких-то предположений, гипотез, да, потом они обрастали какими-то фейковыми доводами, на которых строились вот эти теории.
То есть я что это за фейковые доводы? Ну, чтобы было понятно тем, кто не читал этих учебников.
Знаете, вот я просто приведу один пример. Начало 90-х годов. В 91-м году, когда произошло ГКЧП, когда... Вот для меня это был первый курс. Да, то есть, и вот почему-то осенью 91-го года, почему-то библиотеки всех ключевых вузов, особенно из ФАКов, они почему-то наполнились шикарно изданным учебником Ареста Субтельного, вот, «История Украины». Арест Субтельный — это человек, который родился вот на Западной Украине, потом вместе с родителями бежал в Соединенные Штаты, в Торонто, в Канаду и так далее. И вот он оказался таким вот одним из идеологов формирования исторической науки Украины, главная задача которой — сказать, что Украина сама по себе, Россия сама по себе. Вот это главный нарратив, который продвигался везде, даже с попытками сказать о том, что, слушайте, ну вот в то время, когда Россия жила на болотах, да, то есть вот такой весь процветающий Киев был, конечно же, украинским, да. Вот русская правда никого не смущает, значит, русская земля тоже никого не смущает, ну, вообще никого ничего не смущает. То есть вот эти все полное игнорирование, жестокое игнорирование фактов, которые были на тот момент, они совершенно не смущают. То есть они выбирают то, что тебе нравится, выстраивая в одну линейку, вот, и строй на этом какой-то свой нарратив или свой вариант истории. То есть неважно, какими методами, на самом деле. Важно сказать, что украинцы — это Украина, не Россия. Украинцы — это не русские. Украинцы — это европейская нация. Только русские мешали всегда развиваться Украине. И поэтому самое главное — это вот отбиться от россиян, используя даже, знаете, там такие нравоучения таких идиотов, как тот же Бандера, тот же Шухевич, там Дмитро Донцов, там интегральный украинский национализм и так далее. Да? То есть все, главная задача, которую сказали, украинцы — это титульная нация. Вот вам хочется быть титульной нацией? Вот вам хочется быть от рождения лучше других. Вы ничего не делали для этого. То есть вы ничего не развивали, да? То есть он сказал, говорит, все, ты лучше. Говорит, вау, как хорошо. Я же хочу быть лучше всех, да? То есть там, и вот те, которые рядом со мной были, все, они теперь ниже меня по статусу, поэтому я могу быть начальником, я могу быть человеком, которому обязаны поклоняться и так далее. Вот на вот этом банальной вещи и строится вся, в том числе и историческая наука на Украине. То есть вот довод в того, что в вашей уникальности, в вашей титульности и в том, что, значит, во всех глобальных исторических процессах присутствовали, конечно, украинцы.
А вот на протяжении этих 3 десятилетий независимой Украины были ли какие-то отдельно взятые ученые, может быть, какие-то средства массовой информации, политические движения, которые стремились взращивать вот украинскую нацию не по принципу, что Украина не Россия, а Украина — это Украина, как полиэтническое государство, как государство с самыми разными культурами и, быть может, даже религиями, языками, и которое ведет свою историю не с, не знаю, с незапамятных времен, а с 91-го года, как молодое государство. Вот были ли такие силы в украинском обществе, или же это было все однозначно? Либо Украина — это часть русского мира, либо Украина не Россия, и посередине ничего не было.
Во-первых, конечно, были. Да, то есть, ну, тот же Петр Толочко, да, то есть он всю свою жизнь проповедовал и излагал вот эти свои видения, которые вы, в общем-то, перечислили, и еще много-много других было, да, и сейчас есть. Единственное, что многих хороших действительно ученых, хороших практиков, им просто закрыли рот, либо заставили уехать с территории Украины, вот, они не изменили свое отношение к этому, но и задали замолчать. Поэтому сказать, что Украина совсем отупела, ее совсем уж там загнали под плинтус, ну, не всех, не всех. Замолчать, да, а вот, скажем, высказывать свои точки зрения, ну, наверное, будет день и будет пища. А самое главное, что мы видим, это предательство элит. Вот конъюнктурное предательство элит. Потому что практически все президенты Украины, они приходили к власти на обещаниях дружить с Россией. От Кравчука, вот, и до Януковича, естественно, включительно. И даже вот последние два персонажа, Порошенко и Зеленский, они ведь пришли на лозунги мира. То есть у нас будет мир. Никто из них не пришел на лозунги войны. Никто из них не приходил на том, что мы будем отрывать Украину от России. Мы будем, значит, идти бежать в услужение Западу. Никто об этом не говорил.
И даже Ющенко про это не говорил, когда пошел на третий
Ющенко,
тур.
Ющенко после вот этой псевдопобеды на выборах, куда он полетел сразу? Он полетел в Москву. Он сразу после завершения вот этих всей такой крайне-крайне проблемной электорального периода, он поехал в Москву договариваться. Он говорит, приехал в Москву для того, чтобы сказать, мы будем соблюдать договоренности, мы будем вести себя хорошо, значит, мы будем строить какие-то взаимоотношения с Россией. Но постепенно, вот после того, как они приходили на лозунгах дружбы с Россией, они делали все с точностью наоборот. Они разворачивали страну в обратную сторону. Кучма обещал русский язык, ничего не сделал. Экономическое взаимодействие, там, то обещал тут же Ющенко, но сорвал все, что можно было сорвать. Вот. И дальше, значит, надо погружаться в подробности каждого из этих персонажей, какой именно вклад он внес в отрывание России, Украины от России. И вклад каждого будет виден там. Потому что они начинали тут же, приходя к должности, они тут же забывали об интересах людей, а интересы людей оставались быть направлены в сторону России. То есть подавляющее большинство, наверное, за исключением, ну, только вот Галичины. Галичина, ну, вообще, как бы, знаете, такой проблемно-украинский регион, потому что это территория, которая очень много времени находилась под Польшей, находилась под Австро-Венгрией, и по своему менталитету она, ну, крайне агрессивно настроена была. Да, в принципе, и украинская государственность тоже. То есть они стремились захватить территорию Украины, они никак не считали себя ее частью. Они просто пытались доминировать, а не быть вот той, вот быть титульными среди титульных. Поэтому элиты выстраивали свою жизнь так, как им удобнее. Они стремились, то есть им важно было ездить в Париж, ездить в Лондон, ездить, быть, там, не знаю, слушать джаз где-нибудь в Соединенных Штатах или что-то. Вот это было самое главное, а все остальное рассматривалось просто как ресурсная база. И население как ресурсная база. И сейчас население рассматривается как ресурсная база, только если раньше это было такое в лайт-варианте, да, то есть только грабить. Да, сейчас еще и убивать.
Вот как раз-таки в этой связи закономерный вопрос. Вот если мы сравниваем приход к власти в 2010 году Януковича и затем победу на выборах Зеленского. То есть и один, и второй изначально использовал как свою ресурсную базу Восток Украины и русскоговорящее население, и они использовали очень много пророссийских лозунгов. Ну, в частности, Зеленский вообще снял целый сериал, который был очень популярен и в России, и который действительно был живо воспринят всеми теми, кто надеялся на российско-украинскую дружбу. Вот в какой момент происходит вот отрывание от этой базы и отрывание от народа? Сразу, когда ты к власти пришел? Или когда начинают вступать в действие какие-то невидимые законы украинской политики, которого любого, даже самого пророссийски настроенного человека и кандидата заставляли вести себя так, как они в конце концов себя вели. Вот как вы это оцениваете, как человек, который прожил в этой стране, который помнит, как она работала? Потому что очень многим в нашей стране этот момент совершенно непонятен. Как такое было, что вот еще вчера человек из Кривого Рога, выступавший в Москве и чуть ли не победивший в КВН и вообще снимавшийся в российских фильмах, мог так быстро перекодироваться и превратиться в то, во что он превратился?
Знаете, зачем нужно было сделать украинский язык официальным и единственным государственным?
Чтобы вытеснить русский.
Ну, это теоретически. А практически все выглядело гораздо проще. Да? То есть необходимо было на базовые должности правительства, местных органов власти и так далее завести западенцев. Угу. Нужно было представителей Западной Украины, потому что все-таки и Восток Украины, и Центр Украины в основном говорили, конечно, по-русски. Вот все время говорили по-русски, это был вот национальный язык, на котором они всю жизнь говорили, работали, и писали, и общались. Это вот язык был, который, ну, вот родной язык. И даже сейчас очень большой процент людей, они остаются русскоговорящими, да, то есть просто их вынуждают молчать об этом. Причем есть такой даже феномен социологии вот на Украине, они там, что-то было там около 35-40% населения, которое не владело украинским языком, при этом они говорили, в 90% случаев они говорили, что да, да, украинский язык единственный государственный, это правильно. Да, то есть, при этом они сами на нем не говорили. Да, то есть, ну, вот такой феномен, как бы социологический Украины. И в тот момент они нужно было захватить нижние, средние органы власти, те, которые не менялись. То есть за счет вот смены партии, да, они не, ну, партия меняется, да, приходит президент, приходит премьер-министр, приходят министры, а все остальное остается. И вот это остальное нужно было заполнить изначально Западной Украиной, завести, то есть сместить вот эти акценты. И поэтому, когда человек приходил туда, во-первых, он получал просто жесточайшее западное давление, потому что рядом находились фонды Сороса, рядом находились тысячи НКО, которые влияли, то есть они формировали и политическую повестку, и отношение к этому человеку. И тут же начинали рассказывать про западные ценности, как необходимо бежать туда. А тут же президент, сев в свое кресло, он понимал, ну что, говорит, народ уже свою задачу выполнил, меня избрали. Все, 5 лет могу вообще не обращать на них внимания, потом через 5 лет, когда там будут выборы, возьмусь что-то делать, да, то есть, ну, Зеленский, общеизвестно, что он после выборов, он улетел в Турцию, да, отдыхать, да нет, конечно. То есть человек, ну, это реально, человек улетел, значит, на встречу с координаторами, которые определяли его
будущее. На инструктаж.
Конечно, на инструктаж, там, потому что завербован, я думаю, он был гораздо раньше, вот, потому что это, наверное, один из немногих вообще прецедентов, когда президент страны, якобы независимый, якобы суверенный, прилетает в Лондон и идет в МИ-6. Как-то это вообще не укладывается ни у кого в голове, поэтому даже формальное соблюдение каких-то норм независимости, да, для Зеленского они недоступны, поэтому интерфейс, поэтому человек просто управляемый извне. Поэтому сейчас, увы, государство, Украина не государство, поэтому это такое псевдогосударственное образование.
Кроме вашей огромной каждодневной занятости, вы еще являетесь соучредителем фонда «Помогаем нашим». Да? А что это вот такое за фонд? Могли бы подробнее нам рассказать? И вообще, вот как возникла мысль создать его?
Создали его вместе с коллегами. Вот у меня соучредителями выступает Юлия Витязева, это там ведущая, блогер. Вот, и Евелина Закамская, это главный редактор канала «Доктор» и известный ведущий, значит, канала «Россия-24». Угу. Вот, ну, так получилось, что вот мы, каждый из нас занимался этой деятельностью. Понятно, что я привязан к территориям Донбасса, я прекрасно знаю огромное количество людей, знаю их потребности, знаю то, что там необходимо делать и кому что нужно. И так получилось, что мы увидели вот этот сегмент, которому требовалась очень серьезная помощь. Это люди, живущие в прифронтовой зоне, это военные, которые требуют медицинской помощи. Поэтому наш фонд, он такой социально-медицинский. То есть мы занимаемся тем, что мы очень плотно работаем с военно-медицинскими подразделениями. У нас есть и госпитали, и медбаты, и медроты. То есть я регулярно там бываю. А это военные подразделения, которые находятся, ну, там, в километре, в двух от передовой. И это ребята, которые вызывают, знаете, истинное уважение, потому что они готовы спасать человека, вот несмотря на что. Там еле стоя на ногах, имеется в виду от усталости. Да? То есть это конвейер, в котором вот нужно, там везут ребят, которые вымазаны, грязные, истекающие кровью, которые нуждаются вот прямо сейчас и в принятии каких-то, знаете, катастрофических иногда решений, потому что это все нужно делать здесь и сейчас, и у тебя времени просто нет. Поэтому мы посчитали важным, чтобы у этих ребят было все необходимое, чтобы они имели возможность пользоваться лучшими разработками отечественными, которые здесь есть. Мы работаем с производителями, мы пытаемся найти, нащупать вот эти даже иногда экспериментальные разработки для того, чтобы они были, тем более, что, знаете, вот эти ребята, которые, они в званиях, они, вот, но, тем не менее, они медики, они экспериментаторы. Они очень хотят найти наиболее важные, наиболее эффективные способы лечения. И мы в этом им всячески помогаем. И, конечно, это военные, которые, да, на передовой и в прифронтовой зоне сейчас медицина работает на спасение. То есть они спасают. Дальше лечить некому. Дальше не лечить на этой территории некому, поэтому необходимо этих ребят, которым сейчас, да, его спасли, но необходимо восстановить его функционал, там, руки, ноги, голова и прочее, вот, нервная система, психика, и вот все-все-все, да, то есть у кого разные ситуации, поэтому, ну, вот где-то, наверное, в каждую неделю порядка, там, 10 военных мы вручную, у нас, слава богу, к нам хорошо относятся целый ряд крупнейших федеральных клиник, с которыми мы работаем, мы направляем туда ребят, которых берут, которых лечат, которым проводят сложнейшие операции, и это касается еще и жителей прифронтовых зон, вот, знаете, таким одним предметом гордости является то, что у нас уже есть два человека, которых мы просто привезли. Сначала одного из Луганска, точнее, из Краснодона Луганской Народной Республики, другого человека из Донецкой Народной Республики на трансплантацию. Mm-hmm. То есть одному пересадили сердце, а девочке недавно пересадили печень. Но без этих манипуляций эти люди были обречены просто mm-hmm. на смерть.
А вот помимо военно-медицинских аспектов, вот что нам, как обществу в целом, можно делать на своем уровне для того, чтобы вообще процесс воссоединения вот с новыми территориями происходил максимально безболезненно и полезно для тех, кто на новых территориях сейчас живет. Это касается не только тех, кто находится в прифронтовой зоне, но и в целом, если по мере высвобождения новых земель, вот что любой россиянин может сделать для того, чтобы помочь в этой ситуации. Поскольку то, о чем вы говорите, это вопрос такой государственного планирования, то, что делают какие-то там далекие там, чиновники и руководители страны. Вот каждый россиянин что может сделать в этой связи?
Мы просто в прошлом году были в Луганске, разговаривали вот непосредственно с простыми людьми, и мы просто понимаем, насколько они обеспокоены тем, да. что происходит, да, они очень переживают. Они, конечно, очень счастливы и рады, но у них очень масса разных вопросов, таких вот обычных, действительно, не на государственном уровне. Вот действительно, как мы, каждый из нас может помочь? Как вы думаете?
Вот в студенческие времена вы не жили в общежитии?
Жил, конечно.
Жили, да?
Конечно.
Поэтому вы знаете, что такое приезжает новый студент, да, то есть там, и что ты ему делаешь, да? Ты берешь его за руку, говоришь, пойдем, дорогой, я тебе покажу, как здесь все устроено, mm-hmm. да? Вот здесь у нас кухня, вот здесь у нас душ, вот здесь твоя комната. Если тебе что-то надо, стучи в эту дверь, и мы тебе откроем, значит. А обычно по субботам у нас, не знаю, там, день открытых окон, да, и поэтому мы пьем чай со сгущенкой. А вот что-то подобное, да, то есть вот это на уровне обычных человеческих взаимоотношений, причем как человеческих, вот на уровне молодежи, вот фантастически важно на уровне молодежи. И знаете, я очень благодарен ГИМО, да, за то, что вот совсем недавно у нас была такая акция, я был в Мариуполе, и там мы встречались вот с юными дипломатами, то есть ассоциация «Легатус», а вот и ребята, и тогда вот по инициативе Марии Захаровой, значит, говорит, ребята, а приезжайте-ка вы в Москву, а вот, и посмотрите, что такое МИД, посмотрите, как мы здесь живем, как работаем, и так далее, и так далее, и, слава богу, а вот руководством ГИМО, да, значит, они вызвали, сказали, говорят, мы готовы принять. И вот 15 человек, которые приехали, молодых людей, со всех новых территорий, это вот и Луганск, Донецк, это Херсонская и Запорожская области, ребят приехали сюда и получили фантастическое удовольствие. Они прикоснулись, то есть они вошли в святая святых МГИМО, да, то есть то, о чем они вот никогда не могли помыслить, да, они не пришли в нашу МИДовскую высотку, они сходили в, значит, в те же музеи, они встретились с Машей Захаровой, они поговорили, побыли, по-моему, там в нескольких департаментах, которые занимаются координацией действий с теми или иными странами. Знаете, вот это вещи, которые незабываемы, особенно на молодой сознание, на молодого человека, он понимает, что здесь друзья, здесь открытые двери, здесь есть люди, к которым всегда можно обратиться за помощью, за советом, и они не кусаются, они не отстраиваются, они не, знаете, не ведут себя высокомерно, да, то есть вот это самое главное на вот этом начальном этапе. Проблем у новых территорий, да, огромное количество, огромное, да, потому что целый механизм государства надо состыковать и заставить его работать эффективно, работать в интересах каждого конкретного человека. Мы сталкиваемся с этим постоянно в медицине, да, ну, не работает еще в полной мере там вот система ОМС, да, поэтому и консультации вот этих всех медицинских менеджеров, они крайне важны. И я очень благодарен вот целому ряду медиков, да, то есть, таких медицинских менеджеров, когда мы обращаемся, мы говорим, слушайте, а можете вы взять для консультации Луганскую детскую больницу, да, то есть они говорят, да без проблем, да, и они выстраиваются, вот это личное взаимоотношение, когда человек, да он не понимает, как работает, строится бюджетные отношения, он еще не понимает, какая специфика вот российского законодательства, его нужно вот хотя бы первый период времени просто протянуть руку помощи, подсказать, направить в нужное направление, а вот, и, наверное, сказать, слушай, да ты же наш, да мы же все вместе, мы же одна большая страна. Вот я, честно говоря, я мечтаю, чтобы там дети из исторических территорий, чтобы они приехали, и многие из них, особенно в юном возрасте, поняли, что они являются гражданами большой, сильной, красивой, богатой страны с очень добрыми и красивыми людьми, и что быть гражданином России, что это и престижно, и важно, и это патриотизм, потому что вот, знаете, необходимо защищать эту страну, они уже знают. Да? Осталось им показать, что это действительно та страна, за которую никогда не стыдно.
Спасибо огромное, Родион Спасибо. Валерьевич. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное за большое. Такой содержательный разговор. Спасибо.